18 лет.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин бойкотирует сессию Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Почему Россия сворачивает политическое сотрудничество с европейскими странами и организациями? В Греции и Испании проходят многотысячные протесты против жестких правительственных мер экономии. Способны ли в Мадриде и Афинах сократить бюджетные расходы в соответствии с требованиями ЕС? Первый роман Джоан Роулинг для взрослых читателей стал сенсацией еще до выхода из печати. Оправдан ли такой ажиотаж? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 27 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня спикер Государственной Думы России Сергей Нарышкин заявил о том, что отказывается возглавить российскую делегацию на осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Нарышкин должен был выступать с докладом в ближайший понедельник, однако бойкотировать сессию ПАСЭ российская делегация целиком не собирается, рассказывает корреспондент Радио Свобода Динара Сиддикова.
На второй день работы осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы рассмотрит доклад о выполнении России обязательств перед Советом. Этот доклад появился впервые за 7 лет и анализирует конец второго срока президента Владимира Путина, весь срок президента Дмитрия Медведева и начало очередного срока правления Путина. Первый день работы Ассамблеи председатель Госдумы Сергей Нарышкин, возглавлявший российскую делегацию, должен был выступить с докладом о проблемах в развитии парламентаризма в Европе. Однако, как он посчитал, к его предложениям не прислушаются.
В свое время с большим удовольствием принял приглашение, готовился говорить о крупных, больших проблемах развития парламентаризма в Европе, развитии такого нового тренда правотворчества в современном мире, формировании Европы без разделительных границ, но по мере приближения к дате, к открытию сессии парламентской ассамблеи, мы почувствовали, что вряд ли мои такие крупные стратегические предложения будут услышаны со стороны ряда руководителей парламентской ассамблеи и ряда таких русофобских делегаций. Интерес, видимо, проявляется больше к другому.
Спикер Госдумы добавил, что выступит на сессии тогда, когда условия будут соответствующими. Ассамблея призывает Россию прекратить преследование правозащитников, расследовать случаи нарушения прав человека на Северном Кавказе и привлечь виновных, пресечь все случаи жестокого обращения с заключенными, не применять силу к участникам мирных акций, а также пересмотреть приговор участницам пан-группы Pussy Riot и фактически аннулировать признание Южной Осетии и Абхазии. Один из авторов доклада, швейцарский парламентарий Андрес Гросс, давая интервью Радио Свобода, заявлял, что в ПАСЕ хотят лишь подтолкнуть российские власти к переменам и замечают позитивные изменения.
Я пока не убежден, что господин Путин совсем не услышал сигнал, который подало ему общество. И я, напротив, уверен, что даже господин Путин понимает, что в жизни российского общества происходит нечто уникальное. И мы должны вдохновить его на то, чтобы он принял верную сторону, а не повторял ошибок, которые уже были сделаны им в прошлом.
По словам Андреса Гросса, в докладе оценивалась не только российская власть, но и российское общество, которое за последнее время, как считает докладчик, радикально изменилось.
Нынешний момент в российской истории абсолютно уникальный. Во всяком случае, это первый такой момент за последние 20 лет, и мы должны это понимать. И что бы ни происходило с момента избрания господина Путина президентом вновь, какие бы разочарования ни приносили нам события, этот момент не закончился. Окно возможностей пока еще остается открытым. И наш доклад – это обращение к российским властям воспользоваться возможностями этого момента. И на самом деле это будет в интересах 99% российского народа. Российское общество уже продемонстрировало свой потенциал обновления и способности к реформам.
Несмотря на отказ Сергея Нарышкина участвовать в работе сессии ПАСЕ, российская делегация в Страсбург все же поедет. Ее возглавит председатель Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков. Сам Пушков на брифинге в четверг заявил, что доклад был лишь одной из причин, по которой Сергей Нарышкин отказался возглавлять делегацию. Он подтвердил, что российская делегация будет присутствовать на сессии ПАСЕ в полном составе. Однако перевод мониторинга России на уровень Комитета министров Совета Европы. А именно такое требование могут добавить в текст резолюции по СЕПа России. По сведениям Пушкова, случай беспрецедентный для России. Такой перевод осложнит сотрудничество между Россией и Советом Европы и будет резко негативно воспринят в России, сказал глава делегации. Один из членов российской делегации, депутат Госдумы от «Единой России» Александр Сидякин, рассказал «Радио Свобода» о новых поправках в резолюцию по СЕ.
В структуре по СЕ есть у нас комитеты и комиссии, и вот комиссия по мониторингу рассмотрела проект резолюции по России. И, в общем, он стараниями депутата, сенатора Слуцкера из очень плохого превратился просто в плохое для России. Ну, понятно, что там требования по Грузии остались неприемлемые для страны. Ну, в общем, это традиционная песня, и по большому счету мы готовы были смотреть достаточно лояльно на такого рода требования, но некоторые недружественные нам депутаты ПАСЕ, в частности, представители Польши, Грузии и некоторых стран Прибалтики, внесли поправки к этой резолюции ПАСЕ, и в итоге в резолютивной части содержалось требование перевести Россию на мониторинг Совета министров Европы. Исключительно для России требование, решение Кабинета министров Совета Европы. Ни разу не было такого, чтобы его не исполняли страны. Таким образом, мы бы автоматически оказались, по мнению «друзей» в кавычках, государством, которое не просто не хочет сотрудничать с Советом Европы, но и игнорирует его требования. Мы будем активно работать не только с делегатами, которые из постсоветского пространства. У нас есть личные контакты и с представителями парламентов Западной Европы.
За передачу мониторинга России Совету министров Европы должны проголосовать больше 2/3 представителей ПАСЕ. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Жан-Клод Миньон разочарован решением спикера Государственной Думы России Сергея Нарышкина. В заявлении председателя ПАСЕ подчеркивается, что обмен мнениями со спикером Думы в ходе сессии в Страсбурге помог бы дать оценку участия России в деятельности ассамблеи. Нервная реакция российских властей на еще не обнародованную резолюцию сессии ПАСЕ в выполнении Москвой своих обязательств по демократическому развитию, по мнению экспертов, обуславливается двумя главными обстоятельствами. Во-первых, Кремль переориентирует свою внешнюю политику и внешнеэкономическую стратегию с европейского на евразийское направление. Во-вторых, репрессивная по отношению к гражданскому обществу политика последних месяцев неминуемо сказывается на поведении Москвы на международной арене. Я беседую с экспертом в области международных отношений, директором Центра международной безопасности Российской академии наук Алексеем Арбатовым.
Наверное, бывает так, и другие страны тоже и выходят из зала, и демонстративные жесты устраивают. Вот во время выступления Ахмадинежада в ООН американская делегация, израильская делегация покинули зал. Насколько я сегодня слышал по новостям в Совете Безопасности, когда министр иностранных дел Лавров выступал по поводу Сирии, госсекретарь США Хиллари Клинтон покинула зал, если я не ошибаюсь, вот так я понял эти новости. Демонстрации периодически устраиваются. Другой вопрос, что, к сожалению, вот то, что происходит, это говорит о всеуглубляющемся расколе между Россией и остальной Европой. Внутриполитические процессы, которые происходят в России, отражаются и на ее внешней политике, на ее отношениях с другими странами. Россия взяла курс, повернулся к Азиатско-Тихоокеанскому региону, это провозглашается везде, в центре стоит евразийская концепция, Евразийский союз, перенос акцента нашей внешней и экономической политики, экономических связей с Европой в Азиатско-Тихоокеанский регион. И, соответственно, российское руководство дает понять, что, в общем, Европа для них не так важна, и европейская критика для них неприемлема, и они не собираются ее выслушивать. Взят курс на явное ослабление контакта, связи с Европой, тем более, что Европа находится в весьма плачевном экономическом положении, по европейским стандартам, конечно, здесь надо сделать оговорку. Но это придает дополнительно стимул не очень-то заботиться об отношениях России с Европой.
Насколько оправдан такой поворот?
Это оправдано с точки зрения курса, который взят внутри страны, в общем, на консолидацию власти, маргинализацию оппозиции, на изменение законодательства, сворачивание различных свобод и прав и норм, на ужесточение политического режима. Вот с этой точки зрения все, что происходит во внешней политике, вполне логично. Если посмотреть на это как-то отстраненно, извне и в долгосрочной перспективе, я думаю, что курс неправильный. что это курс конъюнктурный. Да, сейчас Европа слаба, Америка тоже испытывает большие трудности экономические. Но это временное явление. Даже если это будет продолжаться несколько лет, у меня никакого сомнения нет, что Европа и Америка из этого выйдут. А в Азии что Россия найдет? Ну, новых торговых партнеров. Ну и что? Вклад России в торговый товарообмен составляет 1%. Но если мы поднатужимся как следует, мы увеличим это, может быть, до 2-3%. Но это торговля. И надо забывать, что и Европа, и Америка имеют в Азии намного больше роль в торговле и финансах, чем Россия. Того, что России действительно нужно для развития, инвестиций, новейшие технологии, она этого в Азии не найдет. Это есть, конечно, в Японии, в Южной Корее, но вряд ли в сложившейся ситуации Россия получит что-то от них больше, нежели просто покупку с их стороны российского сырья, российских энергоресурсов. От Китая Россия получит то, что она сейчас получает. Ну, да, инвестиции в те природные ресурсы, которые Китай себе потом и забирает. Огромный экспорт китайского достаточно низкого качества товаров общего потребления. Что касается конкретного данного решения председателя Государственной Думы, не ехать туда, я думаю, что как бы это ни обставлялось, на самом деле это где-то показатель неуверенности в своих позициях. Если вы уверены в том, что все, что происходит, правильно, законно, законы соответствуют Конституции, вас поддерживает большинство населения, вы сможете правиться с оппозицией политическим путем, не прибегая к репрессивным методам, надо ехать и выслушивать, и отвечать, и аргументированно отстаивать свою позицию. А просто не поехать — это такая несколько страусиная поза, которая, на мой взгляд, может быть, выглядит очень красиво. Нам на вас наплевать. Мы, раз вы такой доклад сделали, мы вообще туда и не поедем, и не очень нам нужен этот парламентская ассамблея, вообще нам не больно нужна. В долгосрочном плане, мне кажется, это очень плохо для перспектив экономического и политического развития России.
Я могу так интерпретировать ваши слова, что Россия, по сути, сворачивает свое сотрудничество с странами, назову это так, демократического клуба, к которым относятся, конечно, Япония и Южная Корея. И, в общем, предпочитает Россия иметь дело с теми государствами, где к проблемам прав человека, гражданского общества относятся не так придирчиво, поскольку сами, собственно говоря, имеют с этим проблемы, как в том же, там, не знаю, Казахстан, Китай и так далее. Россия делает упор на такого рода союзников. Это верно?
Безусловно. Такая тенденция совершенно явно просматривается, но это не значит, что Россия вообще отгородится от Европы. Останутся экономические отношения, Россия поставляет энергоресурсы туда, получает от Европы, соответственно, то, что она там получает. Даже и капиталовложения есть, и строят заводы по сборке автомобилей. То есть торговля будет продолжаться. Но ни о какой интеграции более глубокого формата, который привел бы к крупным инвестициям в российскую экономику, к новым технологиям, об этом говорить в обозримый период не приходится. Россия явно взяла курс на отчуждение и от европейских демократических стран, и от США. Что касается Азии, ни Япония, ни Южная Корея не предъявляют России особых претензий по поводу демократии и прав человека. Там все-таки особый политический склад. Но я не думаю, что эти высокоразвитые передовые страны заменят когда-либо Европу вот в плане тех расчетов, которые раньше были, в частности, вот доктрина партнерства ради модернизации, которая была на словах выдвинута прежним президентом Медведевым, но ни в коей мере не воплотилась в практику.
О российских внешнеполитических приоритетах говорил эксперт в области международных отношений, директор Центра международной безопасности Российской академии наук Алексей Арбатов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Станет ли закон об оскорблении чувств верующих очередным рычагом давления на неугодных? Об этом спорят философ Виктор Аксючиц, правозащитник Лев Пономарев и культуролог Алексей Клименко.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 27 сентября. Продолжает развиваться история с уголовными обвинениями против биолога Пензенского научно-исследовательского института Ольги Зелениной. Сегодня с нее взята подписка о невыезде. Зеленину обвиняют в пособничестве в контрабанде наркотиков. Накануне стало известно, что в отношении биолога завели новое уголовное дело. Ее подозревают еще и в превышении должностных полномочий. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
О новом уголовном деле в отношении сотрудника Пензенского научно-исследовательского института сельского хозяйства Ольги Зелениной, сообщил глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов. Дело заведено по статье о превышении должностных полномочий, которая предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. По словам Виктора Иванова, биолог предоставил заключение, не проведя соответствующие экспертизы. И более того, руководство института не давало ей права проводить исследования по наркотической тематике. Обвинения по новому делу Ольги Зелениной должны предъявить 28 сентября. В этот день ее вызвали на допрос. Сегодня же в рамках первого уголовного дела следователи взяли с Зелениной подписку о невыезде, говорит адвокат биолога Наталья Андреева.
Завтра мы должны явиться в ФСКН по городу Москве. Самое главное сейчас это то, что Ольга Николаевна находится на свободе и в отношении нее избрана мера пресечения подписка о невыезде.
24 сентября Московский городской суд признал незаконным арест Ольги Зелениной, санкционированный в августе. А 25 сентября Зюзинский суд Москвы не нашел оснований держать ее под арестом и отпустил биолога без меры пресечения. По версии следствия, в прошлом году Зеленина дала заключение о том, что ввозимая в Россию крупная партия пищевого мака не содержит признаков наркотических веществ. Эту работу она выполнила по просьбе предпринимателя Сергея Шилова, которого обвинили в поставке из Испании более 40 тонн мака, содержащего наркотики. Сторона обвинения считает, что таким образом сотрудник Пензенского института хотел развалить экспертную оценку, данную сотрудниками Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, и помогала бизнесмену Шилову легализовать пищевой мак. Адвокат Наталья Андреева объясняет уголовное преследование Ольги Зелениной ее общественной позицией.
Я считаю, что это связано с общественной позицией Ольги Зелениной, которая, действуя по заданиям Минсельхоза и от имени своего института, пыталась внести изменения в действующую нормативную базу, то есть существующие ГОСТы по семенам мака. Поскольку, согласно действующим ГОСТам, семена мака не должны содержать вообще никакой примеси в виде наркотических средств. Это требование ГОСТа заведомо невыполнимое. Если будут внесены изменения в ГОСТ, которые, с одной стороны, обезопасят поставщиков мака, допуская там минимальное содержание наркотических средств, с другой стороны, не дадут возможность использовать эту партию семян в качестве сырья для наркозависимых лиц, безусловно, если будут приняты такие изменения, это будет, с одной стороны, решением вопроса, а с другой стороны, отсечет огромное количество бессмысленных маковых дел, которые сейчас возбуждаются и просто плодятся уже по всей стране. Дело Ольги Зелениной – это прекрасный прецедент. Сейчас предприниматель Сергей Шилов, дело которого связано с ней, пытался обжаловать арест, но ему не удавалось, сроки содержания его под стражей были продлены до января месяца. Но сразу после дела Ольги Зелениной Московский городской суд отменил решение суда, которым он был заключен под стражу.
В защиту Ольги Зелениной выступили представители российского научного сообщества и правозащитники. За биолога поручился также и уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко смогла дозвониться биологу Пензенского научно-исследовательского института Ольге Зелениной.
Вчера у меня были такие ожидания и такие надежды. Мне казалось, что я видела какое-то вот сожаление в глазах следователя. Он был красный, глаза были опущены в пол. Когда вот научная общественность, когда адвокат читал, когда все это, мне казалось, что все настолько очевидно. Когда мне хлопали ученые Москвы, когда хлопали журналисты, когда мне вручали цветы, казалось, что все стало очевидно, завтра все станет на свои места. Как меня, ученого, у которого там не составил письмо, которое не имело юридической силы, можно обвинить в том, что я пособничал в контрабанде наркотиков. А теперь меня еще обвиняют в том, что я якобы хотела, чтобы эти наркотики сбывались на территории Российской Федерации, то есть 228-я статья инкриминируется. А завтра, судя по тому, что говорят журналисты, будет предъявлена еще 286-я, по-моему, статья превышения должностных полномочий. Груз ответственности на моих плечах, к сожалению, растает. Плохо мне до безумия. Я поняла, что этот ужас и кошмар, который вчера казалось, что кончился, потому что люди ясно увидели всю абсурдность предъявляемого мне обвинения, сегодня показалось, что видели люди, но не те, которые принимают решения.
С чего все началось? Часто ли вы давали такие заключения?
Это не заключение было, а ответы на вопросы фирмы ОМК. Вот такие ответы на вопросы фирмы вообще давались один раз. Я вменяемый человек, я даже предположить не могла, что такое будет. Тем более, что это письмо, областного института, директору некой фирмы. Письмо не имеет юридической силы и не может перевешивать ГОСТы, нормативно-правовые акты и документы, которые прилагаются к таможенной декларации. С МАКом это вообще очень такая странная история. Вот везде написано, семена мака наркотическим средством не являются. Ну, я, по крайней мере, как химик, я считала так, что вот наркотические средства – это маковая солома и опий. И поэтому вот, вот вся вот эта вот разница в терминологии или, может быть, неоднозначности терминологии, то есть то, что надо было решить на экспертном совете, что мы и предлагали, когда при Комитете за гражданские права была создана экспертная группа, которая должна была подготовить предложение для внесения изменений в методические указания по определение наркотических средств, получаемых из конопли и мак. Из-за вот неточности или какой-то неоднозначности формулировок можно было любую партию мака, пересекающую границу Российской Федерации, превратить в наркотическое средство. И таким образом сделать там звездочки на погонах, как у кого-то появлялись. А может быть, у кого-то откатные деньги, я не знаю. Я могу только догадываться, да, или даже догадываться не могу о том, кому это было нужно и для чего это было нужно. В 87-м году было вынесено постановление, которое запрещало возделывать мак, по-моему, там в частных хозяйствах, что ли, но почему-то, как у нас всегда бывает, его тут же распространили на все посевы мака, и таким образом считается, что с 87-го года посевы мака в нашей стране были запрещены. Но, однако, государство теряло определенные деньги, когда мы платили за мак зарубежным производителям. Не своим крестьянам, а зарубежным производителям. Потом через разные таможенные пункты проникали партии мака, которые были там разной степени чистоты или разной степени грязности. Трудно было их контролировать. Поэтому вот в недрах ФСКН и в правительстве появилось решение о необходимости возрождения макосеяния в России. Российская академия сельскохозяйственных наук получила задание по селекции безнаркотических сортов конопли и мака с заданным содержанием наркотически активных веществ. И наш институт эту работу начал. После этого была принята следующая федеральная целевая программа «Комплексные меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков», которая была принята уже на 2005-2009 годы. Уже тогда Министерство сельского хозяйства курировало задание по созданию безнаркотических сортов конопли и сортов мака с низким содержанием наркотически активных алкалоидов. И тогда Пензенский НИИ выиграл конкурс на проведение этих работ, и тогда было создано два сорта конопли, два гибрида конопли и два сорта мака масличного. Федеральная целевая программа закрылась. Наработки института остались, и тогда институт стал обращаться в ФСКН и в другие органы с предложениями, что нами создан уникальный селекционный материал, поэтому нам бы необходимо было, чтобы вы нам разрешили заниматься этой научной работой. Мы были услышаны абсолютно всеми, в том числе и ФСКН, и было принято решение внести изменения в постановление правительства, которое регулирует вопросы возделывания наркосодержащих растений на территории Российской Федерации. Это должно было уже произойти в 2013 году. Необходимо возрождать макосеяние в России. Мы должны платить своим сельхозпроизводителям деньги за эти культуры, коноплю и мак, что нельзя кормить чужих крестьян, а нужно своих кормить. Я вошла в Комитет за гражданские права, и там была создана экспертная группа по внесению этих изменений. Эта группа начала работать. Вы понимаете, вот везде написано, семена мака наркотическим средством не являются. Получается, что если семена мака наркотическим средством не являются, значит, они не содержат таких наркотических средств, как маковая солома и опий, то фактически получается, что из них получить наркотическое средство нельзя. Но вот видите, брянские эксперты выделили там содержание морфина 59 100-тысячных долей процента. Вот это количество, которое позволило в пересчете на 42 тонны вот найти вот эти вот пресловутые 295 грамм морфина, которые якобы для ввоза которых в Россию Шилов вот все это из-за этого. Казалось, что вот такое невозможно, чтобы кто-то поверил, что возможно выделить 295 грамм морфина из 42 тонн, и что кому-то придет в голову такая идея. Потому что вот то количество морфина, которое было обнаружено в семенах Шилова, почти в 145 раз ниже, чем допустимое по европейским стандартам для пищевого мака.
В своем уголовном деле говорила биолог Пензенского научно-исследовательского института Ольга Зеленина. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 27 сентября. Вот главные темы второй половины этого часа. В Греции и Испании проходят многотысячные протесты против жестких правительственных мер экономии. Американская печать рассказывает о ходе предвыборной президентской кампании. Первый роман Джоан Роулинг для взрослых читателей стал сенсацией еще до выхода из печати. Программу продолжим через две минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов провели обыск в редакции информационного портала «Ура.ру». По мнению шеф-редактора сайта Оксаны Пановой, обыск связан с критическими публикациями в адрес властей. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Жан-Клод Миньон разочарован решением спикера Госдумы России Сергея Нарышкина отказаться от участия в сессии ПАСЕ в начале октября. В заявлении председателя ПАСЕ подчеркивается, что обмен мнениями со спикером Думы в ходе сессии в Страсбурге помог бы дать оценку участия России в деятельности ассамблеи. Одна из сирийских правозащитных групп, сирийские координационные комитеты, утверждает, что в среду в Сирии жертвами противостояния между правительственными войсками и оппозицией стали 343 человека. Наибольшее число погибших за один день с начала гражданского конфликта в стране с марта 2011 года. Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» не намерена следовать новому закону о некоммерческих организациях и регистрироваться в качестве иностранного агента. Об этом заявила глава организации Лилия Шибанова. Суд в Иркутске огласил приговор по второму гражданскому делу Анны Шевенковой, дочери бывшей главы областного избиркома, которая 3 года назад сбила на тротуаре двух сестер Петковых. Одна из них погибла, другая стала инвалидом. Основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж объявил в лицемерии президента США Барака Обаму, выступившего во вторник на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в защиту свободы слова. В видеообращении, распространенном в среду, Ассанж, который уже несколько месяцев находится в здании посольства Эквадора в Лондоне, заявил, что Обама сделал для уголовного преследования людей за их слова больше, чем любой другой американский президент в истории. В Белоруссии из колонии города Могилева освобожден оппозиционер, член консервативно-христианской партии «Белорусский народный фронт» Сергей Коваленко. В Стокгольме сегодня были объявлены лауреаты ежегодной премии за правильный образ жизни, которую иногда называют альтернативной Нобелевской премией. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день – четверг, 27 сентября. В Греции и Испании проходят многотысячные протесты против жестких правительственных мер экономии. Провинция Кастилия-Ла-Манча сегодня обратилась к правительству Испании с просьбой о финансовой помощи почти в 900 миллионов евро. Ла-Манча станет уже пятой испанской провинцией, которая будет вынуждена просить денег у центрального правительства. По заявлениям испанских властей, для этого создается специальный общенациональный стабилизационный фонд, средства которого планируется тратить на помощь регионам, которые страдают от долгового кризиса. От кризиса страдает вся страна, правительство пытается применять жесткие меры бюджетной экономии. В то же время в стране не прекращаются протесты населения, которые вызваны правительственной политикой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Последние недели не было ни дня без демонстраций, митингов протеста, массовых беспорядков, столкновений с полицией. К примеру, в четверг в Мадриде проходит очередная акция движения «Зеленый вал». Речь идет об инициативе преподавателей, поддержанных профсоюзами, родителями и учениками, а также студентами, возмущенными резким снижением государственных ассигнований на образование. Участники протеста выходят на митинги в зеленых майках, отсюда и название их акций. Тысячи манифестантов, пройдя колонной по центру города, проводят митинг у Министерства образования. Перед началом манифестации один из ее организаторов, член профсоюза учителей Григорио Риболедо, заявил следующее. Мы требуем, чтобы образование по-прежнему было качественным, чтобы не увольнялись учителя, чтобы школы отапливались, чтобы образование было бы доступно всем. Деньги на образование – это вклад в будущее страны и ее народ. Без образования нет будущего. Таково мнение нашего движения «Зеленый вал». В четверг Совет министров Испании на внеочередном заседании одобрил проект бюджета страны на 2013 год. Он называется самым экономным за последние 30 лет, то есть в нем сокращены бюджеты всех министерств и ведомств. В очередной раз урезаны расходы на образование, хотя в текущем году они уже были сокращены на 20%. Сокращение ассигнований повлекло за собой увольнение нескольких тысяч учителей средних школ и увеличение оплаты за обучение в университетах. Отменены государственные дотации на учебники и школьные завтраки. Школьникам предложено брать с собой из дома бутерброды. Кроме того, прошлой зимой многие государственные школы не отапливались. Дети занимались в верхней одежде. В предстоящие месяцы, как считают руководители движения «Зеленый вал», ситуация лишь ухудшится. Требование не уменьшать расходы на образование звучало в Мадриде и в предыдущие дни, во вторник и среду, во время протестов у здания парламента. Их инициатором были леворадикальные силы, призывавшие население захватить парламент, заставить депутатов и членов правительства уйти в отставку, созвать учредительное собрание и установить, я цитирую, подлинную народную демократию вместо фальшивой буржуазной. Накануне через интернет были оглашены цели протестующих.
La dimisión del gobierno en pleno.
Мы требуем отставки правительства за то, что оно довело страну до нищеты. Мы требуем роспуска парламента и назначения всеобщих выборов. Мы требуем также отмены конституции, которую не признаем.
Конституцион.
Радикалы спровоцировали беспорядки, драки с полицией, поджоги. Результат двухдневных протестов – 67 раненых, среди которых 20 полицейских и 34 задержанных. Им предъявлены обвинения в покушении на государственные институты власти, что карается несколькими годами тюремного заключения. Впрочем, радикалы, хотя и ведут себя шумно, но не определяют протестное движение нынешней осени. Во главе этого движения стоят ведущие профсоюзы, Социалистический всеобщий союз трудящихся и коммунистические рабочие комиссии. На минувшей неделе они провели две забастовки на транспорте. В стране было парализовано железнодорожное движение. В Мадриде, где остановились метро и автобусы, на улицах возникли многокилометровые пробки. Люди пытались добраться до работы на личном транспорте. Руководитель рабочих комиссий Игнасио Фернандес Тошо. Мы, представительные организации трудящихся, предлагаем населению оказать мирное сопротивление правительственной политике, попыткам решить экономические и финансовые проблемы страны за счет трудящихся. Если власти не пересмотрят свои политики, наши протесты будут постоянными. Таков наш ответ правительству. Безработица в стране уже превышает четверть трудоспособного населения. Экономика находится в глубоком застое, велика бюджетная задолженность, под угрозой выплаты зарплаты служащим, пособий по безработице и пенсий. Среди экономистов, как испанских, так и иностранных, все чаще говорится о неминуемом дефолте и мерах по спасению Испании, который вынужден будет принять Евросоюз. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Столица Греции Афины приходит в себя после столкновения полиции и демонстрантов минувшим вечером. Участники акции протеста выступали против новых мер жесткой экономии и бюджетных сокращений. Согласно договоренностям со странами ЕС и Международным валютным фондом, Греция до 2015 года должна сократить бюджетные расходы на 11,5 миллиардов евро, чтобы получить очередной кредитный транш в размере, если этого не произойдет, Греции придется объявить дефолт. О ситуации в Афинах моему коллеге Валентину Барышникову рассказывает афинский журналист Сократ Граматикополос.
Комментаторы, как правило, предсказывали такое развитие событий к осени. Возглавляющая правительственную коалицию правоцентристская партия «Новая демократия», по-гречески «Новая демократия», шла на выборы совсем под иными лозунгами, ну, прежде всего, с лозунгом полного пересмотра договора с так называемой «тройкой». Пока ни о каком пересмотре договора и облегчении ситуации, прежде всего, для малоимущих речь не идет. Наоборот, идет речь о необходимости принятия очередного пакета мер, мер непродуктивных, то есть опять идет речь о повышении налогов, о снижении зарплаты и пенсий. Естественно, даже те, кто, скажем, голосовал в июне за эту партию, даже они уже не доверяют этой партии. А говорить о левых силах, прежде всего о силах основной оппозиции, коммунистическом объединении радикальные и левые, по-гречески Сириза, то что, естественно, они только и ждали, по сути дела, окончания летних каникул, чтобы начать классовую борьбу.
Означает ли это, что Греция вновь стоит на пороге правительственного кризиса и приближается к внеочередным выборам?
Нет, вы знаете, сил правящей коалиции достаточно для голосования по вот этому пакету мер, даже если из этой правящей коалиции выйдет небольшая коммунистическая также партия «Демократические левые».
А сообщается, что власти пытаются договориться с Европейским Союзом о том, чтобы пролонгировать введение этих жестких мер экономии. Что это за стратегия властей?
Речь идет о нежелании, прежде всего, принять такую норму, которая практически продавливает эта тройка, да, МВФ, Европейский Союз, Европейский Центробанк, о снятии неприкосновенности с государственных служащих, то есть, говоря проще, о том, чтобы государственных служащих можно было увольнять. Это условие, за которое, по сути дела, держатся правящие партии, которые не хотят ее уступать, и оно является точкой преткновения, и из-за этого не могут найти общий язык. Поэтому процесс переговоров затянулся, но очевидно, что все-таки этот будет момент преодолен, и пакет новых мер будет проголосован.
Будет ли нарастать это протестное движение этой осенью?
Несложно предсказать, что да, будет нарастать, потому что сейчас время, когда гражданам Греции приходят очередные счета за электричество, за другие бытовые услуги. Многие из них увеличились. Естественно, увеличились они за счет того, что поднимались акцизы и на электричество, и на топливо, и вводились новые дополнительные налоги. Все вот это, я думаю, что приведет граждан Греции в состояние не очень спокойное.
О ситуации в Греции говорил афинский журналист Сократ Граматикополос. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги четверга, 27 сентября. В Московском государственном университете и Московской патриархии опровергают сообщение о том, что студентов МГУ в принудительном порядке заставляют явиться на конференцию с участием патриарха Кирилла. Конференция, посвященная истории, пройдет в МГУ в пятницу. В интернете начали распространяться копии писем, направленных от имени руководства кураторам и старостам групп различных факультетов с требованием обеспечить явку студентов на встречу с патриархом. Рассказывает корреспондент Радио Свобода. Елена Поляковская.
Информация о том, что студентов некоторых факультетов МГУ добровольно-принудительно приглашают принять участие во встрече с патриархом Кириллом, появилась сегодня утром в социальных сетях. На странице инициативной группы МГУ в сети Facebook цитируется и приводится скриншот сообщения, в котором инспектор курса факультета государственного управления пишет: «Всем быть строго обязательно, очень важное мероприятие – встреча с патриархом». Один из студентов-первокурсников юридического факультета МГУ Илья подтвердил Радио Свобода, что в пятницу студентам велено прийти в главное здание.
Нам сказали, что завтра нужно будет идти в главное здание МГУ, и там будет какая-то конференция, и все это под отчетность идет. Составляются списки, кто в группах, то есть отмечается, это все будет проверяться, потом старосты, насколько я понял, все это отвечают. Я знаю, что моя староста, девочка, она сказала, что надо быть, поскольку там она будет писать список, который потом будет передавать наставнику группы, да, это молодой человек со старших курсов, и который уже лично будет отвечать за этот список перед, наверное, деканатом, инспектором курса.
О том, какое мероприятие будет проходить в пятницу в стенах МГУ, рассказала в интервью Радио Свобода руководитель пресс-службы университета Светлана Решетникова.
Начнем с того, что никакой встречи с патриархом Кириллом нет. Завтра у нас открывается большая всероссийская конференция историческая, которая приурочена к году российской истории. На эту конференцию съедут гости со всей России, придут студенты и преподаватели из вузов Москвы. Патриарх Кирилл на конференции выступит с приветственным словом всего лишь. Поэтому я не понимаю этого ажиотажа вокруг его имени в интернете, потому что это полное передергивание информации. И, возможно, есть какие-то перегибы или недочеты на факультетах по поводу того, что там неправильно донесли информацию о мероприятии. Но дело в том, что даже заполнение зала нас настолько сильно не будут гости приезжие со всей России и из стран СНГ даже, и более 300 человек. Будут студенты других вузов. Зал вмещает всего лишь 1000 человек. У нас проблема в том, чтобы наоборот как-то разместить людей. Мы боимся, что не все поместятся, желающие прийти туда.
Не все студенты первого курса юридического факультета МГУ знают о предстоящем мероприятии. Так, например, ни о встрече с патриархом, ни о чем-либо подобном не слышал другой первокурсник юрфака МГУ Дмитрий. Студентка географического факультета Елизавета тоже о встрече с патриархом Кириллом ничего не знает. Руководитель пресс-службы МГУ Светлана Решетникова говорит, что на открытии исторической конференции приглашали в основном студентов факультетов, где история – профильный предмет.
Возможно, на факультетах как-то в чем-то недоработали. Но вот о том, что у нас идет конференция, я не знаю, почему они не в курсе. У нас уже неделю висят растяжки на главном здании, что 28-29 большая историческая конференция. Все были проинформированы, информация есть на сайте. К этой конференции готовились уже полгода. Приедут известные историки из разных городов наших, из СНГ, которые будут делать интереснейшие доклады. Знаете, это, видимо, от студента зависит. Кто-то интересуется тем, что происходит в университете, а кто-то нет. У нас была задача пригласить туда в первую очередь студентов факультетов, для которых конференция профильная. То есть это, естественно, исторический факультет и все факультеты, где история – один из приоритетных предметов. Но мы, конечно, не ограничивали. Если были пожелания с других факультетов, мы тоже выдавали приглашение.
Что касается специальных списков, о которых говорят студенты, то, по словам Светланы Решетниковой, это требование Федеральной службы охраны, и связано оно не столько с фигурой главы РПЦ, сколько с присутствием на мероприятии спикера Госдумы Нарышкина.
Это не наша придумка. Так как кроме патриарха Кирилла будет еще Нарышкин, человек, охраняемый ФСО, то от нас просто требуют в обязательном порядке списки тех, кто будет работать на мероприятии, списки гостей, списки приглашенных. Это просто требования безопасности, которые придуманы не Московским университетом.
Глава синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда назвал информацию о принудительном сборе студентов недоразумением. Я крайне удивлен появившейся в социальных сетях, а затем и в некоторых СМИ информацией о том, что студентов МГУ принудительно заставляют явиться на предстоящую встречу со святейшим патриархом Кириллом. Надеюсь, что это недоразумение. В противном случае никак не могу поддержать подобных административных мер, сказано в заявлении Легойды. Правда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата отмечает, что патриарх Кирилл посетит МГУ по приглашению ученого совета университета. Владимир Легойда напомнил, что когда патриарх, еще будучи митрополитом Смоленским, посещал мехмат МГУ, аудитория была переполнена. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. Американские средства массовой информации внимательно следят за перипетиями предвыборной президентской кампании, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Как пишут корреспонденты газеты «Нью-Йорк Таймс» Джим Рутенберг и Джефф Зелены, в последние недели республиканцы в Огайо с тревогой наблюдают за тем, как тают шансы Митта Ромни заполучить жизненно важные для него 18 голосов выборщиков в этом штате. Во Флориде усиливаются опасения республиканцев, что президент Обама заберет себе 29 голосов выборщиков от этого штата. Эти предположения подтверждаются результатами последних опросов, проведенных совместно университетом Квиннипек, газетой «Нью-Йорк Таймс» и телекомпанией CBS News среди тех, кто намерен голосовать в указанных штатах 6 ноября. Обама увеличил свой отрыв от Ромни и опережает его в подходах ко всем проблемам, обсуждаемым кандидатами в ходе нынешней предвыборной кампании, хотя при этом примерно половина респондентов заявляют, что разочарованы президентством Обамы. Опросы вкупе с интервью сторонников и советников Ромни в двух крупнейших ключевых штатах свидетельствуют о масштабности стоящего перед бывшим губернатором Массачусетса вызова, в то время как он намерен не упустить очередной шанс и повернуть ход кампании в свою пользу во время серии теледебатов с Обамой, которые начинаются на будущей неделе. Задача Ромни теперь состоит не только в завоевании неопределившихся в своем выборе избирателей, но и в том, чтобы вернуть в свой лагерь ту растущую часть электората, которая, в принципе, смирилась с идеей о втором сроке Обамы, считают корреспонденты «Нью-Йорк Таймс». Как отмечает корреспондент газеты «Вашингтон-Пост» Дэн Болтс, к тому времени, как Митт Ромни в среду вечером прибыл на предвыборный митинг в Толидо, штат Огайо, он уже был в заведомо невыгодном положении в этом штате, ибо несколькими часами ранее президент Обама закончил свое выступление в расположенном неподалеку университетском городке. Обама выставил на посмешище Ромни, который, отстаивая снижение налогов на богатых, как якобы средство улучшения жизни малоимущих, заявил, что 47% американцев считают себя жертвами и счел безнадежным агитировать среди них. Обама утверждает, что нынешний жесткий разговор Ромни с Китаем противоречит прошлым отношениям республиканского кандидата с китайским бизнесом. Ромни, в свою очередь, называет президента Обаму ставленником раздутого в размерах правительства, сторонником стратегии, которая уничтожает рабочие места и за которую американцы расплачиваются своей свободой. Как полагает автор публикации «Вашингтон-Пост», если Ромни хочет наверстать упущенное, ему надо действовать очень расторопно, ибо с каждым днем сегмент доверяющих ему избирателей сокращается в размерах. Вот как оценивает нынешние предвыборные шансы республиканского кандидата в президенты Митта Ромни корреспондент авторитетной вашингтонской газеты «Политико» Джеймс Хоман. Результаты опросов говорят о снижении рейтингов Митта Ромни в тех штатах, где демократические и республиканские кандидаты в президенты обычно идут ноздря в ноздрю. В Огайо, штате, без победы в котором республиканские кандидаты никогда не выигрывали выборы, рейтинговое преимущество Барака Обамы заметно повысилось. Если исходить из соотношения голосов избирателей в общенациональном масштабе, то сейчас позиции кандидатов довольно близки. Но в действительности результаты выборов определяются большинством голосов в коллегии выборщиков, и в данном смысле победа Обамы с заметным перевесом более вероятна, чем полгода назад. Теоретически у Ромни есть шанс стать президентом и без победы в Огайо, но это будет намного труднее. Для этого ему надо будет выиграть в Висконсине, Неваде, Айове и в Виргинии. Однако важнее всего для него будет выиграть во Флориде. Без победы в этом штате Митту Ромни не видать президентства. Обозреватель еженедельника «Нью-Йоркер» Джон Кэссиди оценивает нынешние шансы Митта Ромни выиграть на президентских выборах как 1-4. Это как если бы при подбрасывании монеты дважды подряд она оба раза упала бы орлом кверху. Автор публикации выдвигает следующий гипотетический сценарий из 8 пунктов, который бы обеспечил победу Ромни. Во-первых, Министерство труда США должно внести поправку в результаты подсчета роста занятости в американской экономике. Ожидается, что эта поправка покажет менее выигрышную для администрации Обамы картину прироста рабочих мест. Во-вторых, Ромни должен добиться успеха на первых теледебатах с Обамой. В-третьих, состояние американского рынка занятости по итогам сентября должно выглядеть неутешительным. В-четвертых, на теледебатах кандидатов в вице-президенты республиканец Пол Райан должен положить на лопатки демократа Джозефа Байдена. В-пятых, данные общенациональных опросов должны подойти к минимальному разрыву между Ромни и Обамой. В-шестых, в условиях хаоса на Ближнем Востоке Ромни должен победить Обаму в намеченных на 22 октября третьих заключительных теледебатах, которые будут посвящены национальной безопасности и внешней политике. В-седьмых, общественное мнение в ряде штатов с колеблющимся электоратом должно качнуться в сторону Ромни. Наконец, в-восьмых, в день выборов 6 ноября избиратели, принимающие решения в самый последний момент, должны проголосовать за Ромни. Однако, как считает сам автор публикации в «Нью-Йоркер» Джон Кэссиди, такой сценарий маловероятен. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 27 сентября в Великобритании вышел из печати, немедленно стал лидером продаж новый роман Джоан Роулинг «Свободное место». Это первая работа автора серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере для взрослой аудитории. Речь книги идет о борьбе за пост мэра вымышленного английского города Пекфорд. Судя по первым откликам, книга Роулинг не детское чтение. В романе хватает сексуальных сцен и описаний насилия. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Феноменальный успех романов Джоан Роулинг изучается литературоведом, социологами, психологами, культурологами, которые не могут прийти к единому мнению. Что превратило жившую на социальное пособие безработную мать-одиночку всего за 5 лет в самого богатого писателя Британии, чье состояние оценивается в $1 миллиард? 12 издательств отвергли первый роман о Гарри Поттере. В конце концов, небольшое лондонское издательство «Блумсбери» решило рискнуть и опубликовало литературные фантазии никому прежде неизвестного автора. История литературной карьеры Джоан Роулинг чем-то напоминает сказку о Золушке. План своей первой книги о Гарри Поттере Роулинг набросала в 1990 году на салфетке в поезде, увозившем ее из Манчестера в Лондон. Она печатала эту книгу на машинке в эдинбургских кафе, время от времени покачивая коляску, в которой лежала ее годовалая дочь. Сейчас Имя Роулинг стало синонимом успеха и звездного статуса. После 7 книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг решилась выйти за пределы возникшей у нее репутации детской писательницы и обратиться к взрослой читательской аудитории. Ее новый роман «Свободное место» – пробный шар в этом направлении. Это сатирический роман с социальной и политической подоплекой. В нем повествуется о предвыборной борьбе за освободившееся место мэра в крошечном английском городке Пегфорд. Во многих отношениях «Свободное место» – это социальный срез современного провинциального британского общества. Роман получил довольно сдержанную оценку критиков, которые сходятся на том, что это вовсе не шедевр. Но чего стоит оценка литературных экспертов по сравнению с тем, что только в сети количество предварительных заказов на «Свободное место» достигло миллиона, а в лондонских магазинах за книгой выстраиваются огромные очереди.
Из Лондона Наталья Голицына. Таблоид «The Mirror» назвал роман Роулинг «Гарри Поттер и клубок грязи» и предположил, что автор подвергнется критике за частое использование нецензурной лексики. «The Times» отозвалась о романе как о немного скучном. На русском языке книга «Свободное место» выйдет в конце года. О достоинствах и недостатках романа Джоан Роулинг говорит британский литературный критик Барри Форшоу.
Вспоминаю, как несколько лет назад я проходил в одном британском городке мимо книжного магазина. Было далеко за полночь. Меня поразила тогда огромная очередь детей, ждавших начала продажи очередной книги о Гарри Поттере. Мне никогда не приходилось до этого видеть в Британии ничего подобного. Трудно сказать, что определяет коммерческий успех книги. Бесспорно, что для этого книга вовсе не должна быть литературным шедевром. Многие книги, которые даже попросту плохо написаны, оказывались фантастическими бестселлерами. Возьмите, к примеру, книги Дэна Брауна или эротический роман Рики Леонадр, известный под псевдонимом Э.Л. Джеймс, 50 оттенков серого. Для коммерческого успеха вовсе не требуется написать литературный шедевр. Можно, конечно, утверждать, что такие книги отвечают какому-то существующему в обществе запросу. Люди не всегда читают книги с целью насладиться их языком и стилем. Часто книги удовлетворяют совсем другие стремления и чаяния. Что касается нового романа Роулинг «Свободное место», то, несмотря на довольно смешанное, разноречивое мнение критиков, коммерческий успех этой книги гарантирован. Эта книга довольно политизирована. Роулинг не скрывает, что ее критический пафос направлен против нынешнего, возглавляемого консерваторами правительства Великобритании. Многие читатели усмотрят в этой книге яростную атаку на социальную политику Тори, которую Роулинг не одобряет и считает опасной и несправедливой. Так что у новой ее книги откровенная социальная направленность. Симпатии Роулинг на стороне рабочего класса, который, по ее мнению, не получает необходимой поддержки со стороны правительства и чувствует себя социально обделенным. Поддержка авторам рабочего класса сопровождается резкой критикой нынешнего британского среднего класса. По прочтении книги у меня возникло ощущение, что Джоан Роулинг почувствовала себя в новой книге на неизведанной территории. В книге немало сексуальных сцен. Автор пользуется языком, который отсутствует в книгах о Гарри Поттере. Такое впечатление, что Роулинг впервые ощутила себя свободной, неограниченной запретами личностью.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 27 сентября работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына, был британский литературный критик Барри Форшоу. Вышел из печати, немедленно стал лидером продаж новый роман Джоан Роулинг «Свободное место». Вот так обстояли дела в четверг, 27 сентября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, где открыта моя авторская страница и в моем Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
По данным профсоюзов, на демонстрацию вышло более...
По официальным данным, к настоящему времени закончен капитальный ремонт...
Немалая доля ответственности лежит на государствах, которые одновременно...
Российские власти занимаются подменой их памяти. Они занимаются...
Организация Объединенных Наций, созданная для отстаивания...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».